В Москве 11 утра, в Ереване полдень, в Берлине 10 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В этом выпуске. Еще почти 5500 человек заболели коронавирусом в России. МИД Турции осудил нормализацию отношений между Бахрейном и Израилем. Ошибка учебники едва не стоила школьнице провала на ЕГЭ. Теперь подробнее. В России еще 5488 новых случаев COVID-19. Наибольшее число в Москве и области, а также в Санкт-Петербурге. Данные за сутки сообщает сегодня оперативный штаб. Там добавили, что у более 22% новых заболевших заболевание идет бессимптомно. Всего в стране с начала пандемии зарегистрировано более 1 миллиона 57 тысяч инфицированных. Темп прироста остается на прежнем уровне 0,5%. Новый антирекорд суточного прироста инфицированных COVID-19 установлен в Грузии. Заболели 158 человек. Всего инфицированных с начала пандемии 2075 человек. Информация размещена сегодня на сайте по мониторингу заболевания. До этого высокий показатель заболевших был зафиксирован 11 сентября – 87 человек. При этом с начала эпидемии в Грузии в основном выявлялось 20-25 новых случаев. Медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы заявила ранее, несмотря на большое число новых случаев, оснований для паники нет. Власти контролируют эпидемическую ситуацию. Провластные акции в Беларуси собрали около 800 человек, а в протестах участвовали 450. Данные за минувшую пятницу сообщает сегодня пресс-служба МВД Республики. Там добавили, что задержаны 32 участника несанкционированных манифестаций. Протесты в белорусских городах начались 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов. В первые дни выступления подавлялись силовиками. В отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Турция осудила нормализацию отношений между Бахрейном и Израилем. Заявлением выступил МИД в Анкаре. В том числе в его обращении сказано, это нанесет удар по защите интересов народа Палестины и единственный путь к установлению прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке. Это справедливое урегулирование палестинского вопроса в рамках международного права и резолюции ООН, передают сегодня РИА Новости. В пятницу израильские власти и королевство объявили об установлении дипломатических отношений. Бахрейн стал второй страной после Арабских Эмиратов за последний месяц, которая при посредничестве США достигла соглашения с Израилем. Церемонию подписания документов планируют 15 сентября в Вашингтоне. Школьница из Воронежа доказала, что в учебнике по обществознанию допустили ошибку и смогла получить на ЕГЭ 100 баллов, сообщают сегодня региональные СМИ. Девушка получила на экзамене 99 баллов, один сняли за определение социальной мобильности, хотя она выучила понятие наизусть по учебнику, и вместе с которым и отправилась на апелляцию. Комиссия удивилась тому, как дано определение. По словам экспертов, авторы хотели упростить понятие. Конфликтная комиссия, которая разбирала обращение ученицы, сообщила авторам учебника об ошибке, она получила максимальный балл. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
Вы слушаете «Радио «Спутник». Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. В 2020 году произошло знаковое событие для мусульман. Собор Святой Софии в Стамбуле был снова превращен в мечеть. 24 июля там прошел первый намаз. Христианские фрески и мозаики завесили специальными шторками. С 1934 года собор Софии, Святой Софии был музеем и вошел впоследствии в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Изначально же он был основан византийским императором, христианином Юстианом Юстинианом I и открыт в 537 году. Около 1000 лет собор был самым большим храмом в христианском мире. Но в 1453 году, когда Константинополь захватили османы и Византийская империя пала, собор был переделан в мечеть Айя София. С июля 2020 года в соборе снова совершают намаз. Сегодня мы обсудим культурное наследие Айя Софии, собора Святой Софии. Что это значит вообще для всей мировой общественности, не только для мусульман, христиан? И в чем заключается яблоко раздора? У нас в гостях сегодня доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук Олег Макаренко. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Анатольевич, ну и главный вопрос сразу же, и он, наверное, и на поверхности, и простой. В чем была такая принципиальная мотивация нынешних властей Турции, и в частности Таипа Реджепа Эрдогана, президента Турецкой Республики, вот это все провернуть, да, и статус музея снять, организовать мечеть в этом соборе?
Ну, в начале нашего разговора следует дать небольшие пояснения. Значит, пояснение следующего характера. Как вы меня представили, я являюсь доцентом кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, а предмет культурологического знания – это исследование феномена культуры как социально-исторического опыта людей. То есть социально-исторический опыт. Вот с точки зрения социально-исторического опыта людей и следует подходить ко всем предметам, которые изучаются культурологическим знанием и которые мы понимаем и воспринимаем. То есть это, еще раз повторюсь, социально-исторический опыт людей. Он бывает различный, то есть он бывает религиозный, он бывает исключительно светский и так далее, и так далее. И вот к этому вопросу, к вопросу Софии, необходимо подходить как с одной стороны, со стороны культурологии, это был музеем, а это является предметом изучения культуры, люди приобщаются к этой культуре, это с одной стороны. А с другой стороны, это внутреннее состояние государства. Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что различные государства в свою историческую эпоху по-разному относятся к тем или иным историческим событиям, например, к культурным феноменам. Например, даже сейчас поднимается вопрос о нахождении на Красной площади мавзолея Владимира Ильича Ленина, и поднимается он, что самое интересное, архитекторами, которые являются творцами культуры, понимаете? И поэтому именно в этом ключе стоит рассматривать Святую Софию и отношение турецкого государства к данному памятнику архитектуры. И прежде всего сакрального, да, это отношение к православному миру. Это и православный мир, и мир ислама, мусульманский мир. Так получается, что существуют точки соприкосновения. Соприкосновение исламского мира и соприкосновение христианского мира. И хорошо, если это проходит в ключе взаимопонимания и взаимного уважения. И, так скажем, это, с одной стороны, не ущемляет интересы одного религиозного общества и религиозного общества другого. В данном случае, в данном контексте, и если мы рассматриваем с культурологической точки зрения передачу Софии Дианету, следует сказать, что это решение больше, так скажем, социального плана для турецкого государства. Это решение государства, президента Турецкой Республики. И оно сделано для объединения турецкого общества. Понимаете, как-то я уже говорил по этому поводу, сегодняшний мир постмодерна, он многовекторный, иногда очень интересный. Традиционная культура уходит в прошлое. Вот, например, ближайший пример, который рассматривается, это порядок вручения Оскара. Мы об этом слышали. и уже обсуждается в различных и культурологических, и в средствах массовой информации этот вопрос. Иногда даже он доходит до абсурда. И вот чтобы не было абсурда, мы должны понимать, что для турецкого государства передача этого музея и возвращение его обратно в духовное управление, так скажем, да, сакральную сторону, да, для всего общества, является абсолютно знаковым. Вот эту знаковую систему необходимо изучать культурологам в том числе. Во-первых, для чего это было сделано? Зачем?
А можно небольшое сейчас это вкрапление? Вы сказали, что таким объединяющим фактором явился... Ну, вот этот переход, да, опять из музея в мечеть. Но мы знаем, что Турция по-прежнему остается светским государством, ну, во всяком случае, по конституции. Насколько вот такие, наверное, стоит относить это действие властей Турции к действиям религиозной направленности? Насколько... что-либо связанное с исламом является объединяющим фактором именно для всех турок?
Ну, скажем так, смотрите, в любом обществе существует разновекторность как политической, социальной, культурной направленности. Одни смотрят и рассматривают культуру, например, как в нашем обществе. Помните западников и славянофилов? Помните, да? Одни говорят, что Запад, и мы должны идти с ними. Другие говорят о том, что необходимо, это 19 век, при Николае I этот вопрос рассматривался. Вторые говорят, что мы все-таки отдельная цивилизация, и нас надо рассматривать отдельно от любой другой культуры, потому что мы находимся на стыке различных культур, понимаете? Мы так формировались, наше государство. Турецкое государство тоже так же формировалось. Оно формировалось исторически на стыке культур западной культуры и культуры восточной. И в турецком обществе, как вы правильно заметили, существует разнонаправленность. Первое, они хотят остаться в восточной культуре, то есть это исламская культура, это религиозность прежде всего. А с другой стороны, это западная культура, они хотят быть похожими на Запад. Эти процессы происходили в турецком государстве всегда. И если, так скажем, в начале 20 века, там, в 14-х годах, когда к власти и, так скажем, к руководству турецким государством пришел Ататюрк, он создает другой вектор направленности Турции, это светскость, светское государство. И поэтому, хотим мы этого или не хотим, мы должны с вами понимать, что турецкое государство, да, вы правильно сказали, что оно неоднородно. Но понимаете, вот когда я начал говорить о постмодерне, о том, что происходит в сегодняшнем мире, прежде всего культурном, понимаете? Потому что культура является инструментом. Культура всегда инструмент. Инструмент в руках порядочных людей, не очень, политических лидеров. Это всегда инструмент, причем очень действенный. Вспомните слова Ленина, да, одним из самых важных искусств для нас является кино, понимаете? И вот этим кино, ну, к примеру, если мы говорим об исламе, понимаете, и презентация ислама, например, это, ну, я не знаю, там показывают, не так давно в Сирии показывали, как убивали там людей, понимаете, кроваво это вот снималось, понимаете, это кино. Чтобы очернить одних в глазах других. И это очень важно. Культура, еще раз повторюсь, это инструмент. И когда мы говорим о сегодняшнем, некоторые говорят об исламизации Турции. Нет, это не исламизация Турции. Это возвращение обратно к религиозным, в том числе и религиозным истокам, понимаете? Мы всегда говорим, иногда мы смотрим на мир следующим, ну, так, они другие от нас, значит, если они это что-то делают, значит, они делают неправильно, понимаете? Подходить вот так, то есть давая, как вы, вот мы можем сказать, оценочное суждение, вот именно с этой точки зрения, абсолютно неправильно. Надо смотреть, почему это делается? Почему это делается? Для чего это делается? Может быть, это делается для сохранения собственной религиозной и национальной идентичности? Если мы задаемся таким вопросом, то логика событий Реджепа Тайпа Эрдогана абсолютно, абсолютно выстроена правильно. Это ну, неправильно, я сказал о том, что делают оценочные суждения. Ну, так получается. Это абсолютно верно, с его точки зрения. Почему? Посмотрите сейчас. Турецкое государство является игроком региональным и в том числе мировым. Вот простой пример, знаковый, да? Вот если мы говорим о культуре, это всегда знаковость. Вот смотрите. Когда на... Вот сейчас предвыборная кампания Соединенных Штатов, и господин Трамп, нынешний президент Соединенных Штатов, сказал, кто будет играть, как новый президент сможет разговаривать с большими игроками на мировой арене. А к ним относится, например, к ним относится Путин, он сказал, Си Цзиньпинь, и он сказал Эрдоган. Понимаете? То есть это уже оценочное суждение, как для политиков, так и для культурологов в том числе, о том, что Эрдоган является политиком уже с большой буквы, которого проговаривает президент Соединенных Штатов. Вы посмотрите, как действует Турция. Что это говорит? Это говорит о том, что Турция становится, ну, региональной державой, а таковая она была и в 18-м, и в 19-м, и в 17-м, и когда вы говорили о 1453 году, когда происходил захват, это государство, которое захватывало территории, присоединяло к себе, расширяя свои владения. Мы прекрасно знаем о взаимоотношениях арабов, например, культурных, и турок в исламском мире. И взаимоотношениях, например, Турции и Саудовской Аравии. Понимаете? Вот политическое здесь идет вместе с религиозным. И когда мы говорим о Софии, мы должны говорить о знаке. Это знаковость. Знаковость о том, так скажем, заявка турецкого государства о том, что вектор нашего культурного, в том числе и политического направления, является религиозным. Плохо ли это, хорошо? Ну, так скажем, сохранить свое собственное «я», сохранить не просто свое даже собственное «я», а сохранить свою собственную культуру от влияния Запада, ну, не наша ли цель сейчас? Почему мы говорим, что, как славянофилы, говорим для своих славянофилов «да», а для, так скажем, в скобках исламофилов Турции говорим «нет»? Это будет неправильно. В этом случае культурологическое знание должно давать, вот быть таким неким мостом между пониманием религиозным, непринятием религиозного других, понимаете, и полное принятие своего религиозного «я». В этом случае надо просто понимать действия другого человека. И поэтому, когда мы говорим о сегодняшнем мире, о том, что происходит в турецком государстве, мы должны прежде всего смотреть на социальные и политические проблемы, которые происходят в этом обществе. А культурное — это уже знаковость. Потому что наше направление такое. И мы говорим Западу, вы сами по себе, мы сами по себе. Там много и политических ходов, которые делал Реджеп Тайип Эрдоган относительно, например, Запада, который не принимает его на сегодня. Потому что они считают, что его общество излишне исламизировано. Но это не так. То же самое можно сказать, что наше общество становится излишне православным. Это тоже неверно. Понимаете? Это будет абсолютно неверно. Так нельзя говорить. Поэтому, когда мы смотрим на действия Эрдогана, мы должны на него смотреть немножко с другой точки зрения. Понимаете? Он развивает турецкое государство. Разве мы так не делаем? Мы тоже делаем так же. Так же делало и украинское государство, когда создавало свою собственную церковь, украинскую православную церковь, как они ее сделали, пытались сделать, да, получая вот тот документ из рук патриарха Константинопольского, понимаете? Они тоже пытались создать государство на основе религии, то есть на основе некой идеи. Тем более в условиях постмодерна сегодняшнего общества этой идеи просто нет. Ее не могут артикулировать. Ее никто не может сказать. Какова идея? А религиозная идея, она универсальна. Она универсальна, например, для израильского государства. Посмотрите, разве не в этом государстве, которое является абсолютно светским, с другой стороны, является абсолютно религиозным? Почему нет? Мы должны всегда смотреть, когда мы даем какие-то, ну, даже собственные оценки, вот каждый человек дает собственную оценку тому или иному действию, мы должны смотреть с различных точек зрения, не только с нашей горы, можно так сказать. Да? Вот моя точка зрения, она является основной и правильной. Нет, так не бывает. Почему это сделано? На основании чего это сделано? И насколько правомерно это было сделано? Еще одна самая важная вещь. Правомерность. Правомерно ли Реджеп Тайип Эрдоган это сделал? Ну, я скажу, ну, да. Он это правомерно сделал. Кто-нибудь мог бы ему это запретить сделать? Нет. Понимаете? Можно к нему обращаться, сказать, вы неправильно поступили, или это было бы, вы оскорбляете чувства верующих христиан. Ну, скажем так, а чувство верующих христиан православного толка не было, значит, оскорблено тогда, когда в 1204 году пришли туда крестоносцы, разрушили практически все, кого-то убили, разграбили и унесли с собой. Это те же самые христиане, которые пришли в православный храм, посчитав его немножко неправильным, они его разграбили, ну, не разрушили, конечно, но, во всяком случае, осквернили. Я вам другой пример приведу. Собор Василия Блаженного у нас в Москве, да? Вот интересный моментик. Есть, конечно, легенды, которые говорят там о том, что после захвата Москвы Наполеон подошел к этому храму, посмотрел и сказал, какое сооружение, я его разберу по кирпичикам и соберу его потом в
Париже.
В Париже, конечно. Был такой момент. Ну, это легенда. Вторая легенда гласит совершенно противоположные действия. Он хотел его взорвать. Разрушить. Был приказ разрушить его в сентябре месяце 1812 года после захвата Москвы. Он увидел, знаете, как он его назвал? Вот очень удивительно. И тоже знаково и символично. Он его назвал, что это за мечеть? Ее надо разрушить. Он назвал собор Василия Блаженного мечетью. То есть в его понимании он находится, ну, вот в этой плоскости. Понимаете? Но это опять же знак. Знак чего? Знак равенства между одной религией и другой религией. Потому что мы находимся на стыке. Турция то же самое. Они же не разрушили его. Да, да, были проблемы там в 1453 году. Мы, конечно, с вами не жили тогда, но мы должны понимать, какой уровень культуры находился у завоевателей, которые приходят и сталкиваются с религией другого человека. Понимаете? Мы этого оценить сейчас не можем, но они, опять же, его разрушили, что-то взяли, кого-то убили. Это есть исторические описания этого. Насколько это верно, мы сказать не можем, потому что мы должны отталкиваться всегда от фактов. И обвинять одних только исключительно основываясь на фактическом материале. Но, с другой стороны, и одни, и вторые, 1204 год и 1453 год, это разрушение, а потом строительство. С одной стороны, туда, там был отправлен католический священник и проходили мессы, а с другой стороны, там происходит исламские богослужения, да? Это храм мусульман. Но мы всегда понимаем, другая сторона медали, что у нас есть победитель, это другая, понимаете? И когда победитель приходит, он пытается ту культуру, которая находится на этой территории, или, ну, вот как, например, во время, мы так называем его, да, монголо-татарского нашествия, потом Ига, да, мы его называем, вот смотрите, мы его называем так, а вот с религиозной точки зрения никто никого не тронул, понимаете? То есть
не обращали в свою веру?
Нет, вы понимаете, нет. Вот что самое интересное. То есть не было такого. Да, было военное противостояние, но не было духовного противостояния. Потому что церковь выполняет определенные функции. В культурологии они тоже рассматриваются. Одна из функций это является компенсационная функция. Например, компенсировать что-то. Что-то вы отдаете, но религия помогает вам это пережить. Там потери, утраты, там, и так далее. И трогать это, доводить людей до края ни в коем случае нельзя. Это, например, понимали те завоеватели, которые приходили к нам, которые, ну, скажем так, остались и являются, ну, на сегодняшний момент являются частью нашей собственной культуры. Это вот собор Василия Блаженного, понимаете, это
да,
пример.
Олег Анатольевич, да. Вот как раз в связи с этим вопрос, а как быстро, как резко происходит культурный слом? Ну, на примере Турции, когда к власти пришел Ататюрк.
Эрдоган?
Нет, когда Ататюрк пришел. То есть вы же сказали, что было полностью пересмотрено социально-культурные там, основы и прочее.
Да,
прочее.
Парадигма, социально-культурная парадигма общества.
В нашей стране тоже, да, 17-й год,
конечно,
можно вспомнить.
Конечно.
И ну, завоевание — это, наверное, отдельная история. Вот да. Я имею в виду, когда конкретно сам народ там, ну или народные лидеры решили все резко переформатировать? Как долго народ привыкает и вот с этим смиряется?
Вы знаете, вот смотрите. Приходя к власти, например, Мустафа Кемаль Ататюрк, он пришел, отделил, если вы спрашиваете вот так, значит, ставите вопрос, я вам скажу так. Смотрите, 1928 год. Это отделение церкви от государства в Турции. 1928 год. 28 год. Некоторое время пришло после того, как Ататюрк пришел к власти. Младотурки пришли к власти, да, там были кровавые страницы в истории этого государства. Там есть такие, ну, спорные, если честно, и об этом не хочется сейчас говорить, не стоит. Это отдельный разговор, абсолютно отдельный разговор, и причины там тоже абсолютно отдельные. Вот смотрите, с 28-го года, это как знак, да, так вот, такой вот, когда отделяется церковь от государства, а вы сказали в начале нашего сегодняшнего разговора, что в 1935 году решением...
В 34-м.
В 34-м году, да, в 34-м году, даже, ну, там, 34-35 год, ну, вот, допустим, в 34-35 году решением... Мустафы Кемаля Ататюрка, он стал музеем. Так вот, смотрите, 28-35. Но до этого еще существует приход к власти, 14-й, 18-й и так далее, и так далее. То есть для этого потребовалось, ну, порядка более 20, может быть, больше лет, понимаете? Вот отделение, знаковость отделения, а потом... становится мечеть превращается в музей. Ну, здесь у нас получается всего-то 7 лет, да, получается 7, там 6-7 лет получается, да, до принятия этого решения. А до этого, ну, скажем так, лет 20-30. Но это не характеризует, например, отказ от полной религиозности, да, от султаната, с одной стороны, это от светского, от религиозного государства, да, к светскому президентскому государству Ататюрка. Ну, вот 30 лет. Поэтому в 1917 году это произошло намного раньше, в результате революции. И поэтому, ну, для Турции это, ну, это тяжелое время. Формирование вот этой новой парадигмы, светской парадигмы, и, соответственно, сделать из этого, из Айя Софии музей. Они, конечно, не могли его отдать обратно в православную церковь, но это было бы, скажем, совсем неправильным решением, да, даже Ататюрком, да. Но, ну вот, 20-30 лет прошло для того, чтобы принять вот такое решение. Непростое, видите?
А как вы считаете, Эрдоган, когда приходил к власти, он уже в голове держал, что так будет?
Ну, я не могу сказать вам о Эрдогане.
Но это же он... не делается вот так по щелчку?
Ну, конечно, ничего не делается по щелчку, понимаете? Когда мы говорим, вот когда мы начали сегодняшний разговор, я вам сказал, что это некая знаковость. Знаковость того, что Турция отходит от... привычных для нас, значит, светских начал к некой религиозности, которая сплачивает общество, которая объединяет общество, объединяет турецкое общество. Я думаю, что, ну, на мой взгляд, это, опять же, оценка исключительно субъективная, моя субъективная оценка данного. Ну, это решение, я не думаю, что он держал в голове долгое время. Понимаете? Любое решение, оно ситуативно. То есть оно, во-первых, по ситуации, которая происходит в мире. Мы же не можем сказать, что, например, та или иная империя и ее, значит, влияние на государство вот исчезнут по мановению руки. В зависимости от экономических и политических там, или религиозных проблем внутри общества, я имею в виду.
Олег Анатольевич, да. Сейчас паузу небольшую сделаем, после продолжим нашу беседу. Олег Макаренко, доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета, кандидат философских наук, сегодня у нас в гостях.
Спутник Эрудита.